Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Суд в Новосибирске вынес приговор сержанту, избившему солдата. В Багдаде в результате взрывов погибли не менее 30 человек. Владимир Путин прибыл с визитом в Венгрию. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Завершился скоротечный суд над младшим сержантом Павлом Малюгиным. В декабре прошлого года он уже был осужден на год лишения свободы за превышение полномочий. На этот раз его обвиняли в разбое. Младший сержант выбил подчиненному глаз и отобрал у него сотовый телефон. Оба преступления были совершены с интервалом в 2 недели, однако второе уголовное дело рассмотрели только сейчас. Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый возместит окружному госпиталю Сибирского военного округа около 16 тысяч рублей, потраченных на лечение рядового Черкова. Военный суд Новосибирского гарнизона в последнее время чуть ли не ежедневно рассматривает уголовные дела, связанные с фактами дедовщины. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Веденском районе Чечни в бою с маджахедами ранены 3 солдата-контрактника. Убит 1 боевик, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Вблизи селения Азинкале Веденского района произошла перестрелка между группой маджахедов и военнослужащими объединенной группировки российских войск в Чечне. В ходе боя ранены 3 солдата контрактной службы. На месте инцидента обнаружено тело неизвестного маджахеда. Группа вооруженных чеченцев скрылась в сторону Нажаютовского района республики. Силами чеченской милиции и военнослужащими спецбатальона «Восток» ведутся поиски отступивших маджахедов. На автотрассе Тумкале-Шатой утром 28 февраля подорвался на фугасе автомобиль «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. В результате взрыва раненый солдат срочной службы и прапорщик-контрактник. Установить причастных к взрыву пока не удалось, проводится расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются 2 версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти, сообщил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. По меньшей мере 30 человек погибли, более 50 были ранены во вторник в результате 3 взрывов в Багдаде. Большинство пострадавших – шииты. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Волна насилия прокатилась по всей стране. За последние дни погибли около 300 человек. Сегодня на юге Ирака, в городе Амара, подорвались на мине 2 британских солдата. Оба погибли. На севере страны в Тикрите взрывом повреждена небольшая мечеть на могиле отца свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Никто не пострадал. У города Баакуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Обстоятельства их гибели выясняются. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрывов в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхаттисгарх, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. В феврале в этом районе в результате нападений, организованных маоистами, погибли 17 человек. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Ларджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для Ирана. Мировое сообщество требует, чтобы Тегеран заморозил свою ядерную программу. Иран вновь заявляет, что имеет право на собственные ядерные разработки. Представитель Белого дома Адам Эрелли выразил мнение Вашингтона по данному вопросу.
Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении.
Заявил представитель Белого дома.
Радио «Свобода». Новости.
В главной тюрьме афганской столицы Кабула вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка после того, как переговоры с бунтовщиками закончились безрезультатно. По сообщению властей, полиция открыла огонь по заключенным, которые пытались снести ворота тюрьмы. Мятеж заключенных продолжается уже четвертый день. Несколько арестантов убиты, десятки ранее. Часть тюремных помещений захвачена заключенными, которых возглавляют бывшие талибы и глава группировки, занимавшейся похищением людей. Бунтовщики требуют освободить их или как можно скорее рассмотреть их дела в суде. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде среди убитых в ходе вчерашней спецоперации боевиков был лидер Аль-Каиды в королевстве. Об этом заявило Саудовское министерство внутренних дел. Фахд бин Фарадж Аль-Джавейр участвовал в нападении на прошлой неделе на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в стране. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также заключат межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию. В Новосибирске при пожаре на обувной фабрике погибли 5 человек, 6 госпитализировано с ожогами и травмами. Огонь вспыхнул днем в трехэтажном здании. По данным МЧС, пожар локализован. В Нижнем Новгороде суд обязал государство выплатить компенсацию в размере более 120 тысяч рублей водителю Сергею Олейнику, который стал инвалидом по вине милиционеров. Олейник был жестоко избит в ноябре 2000 года, когда попросил обратившихся к нему двух сотрудников милиции предъявить служебные удостоверения. Николай Харьяков и Максим Фролов позднее были уволены из органов МВД и приговорены к условным срокам заключения, однако Олейник посчитал это недостаточным и инициировал судебное разбирательство. Арбитражный суд Москвы признал банкротом автозавод «Москвич», удовлетворив тем самым ходатайство комитета кредиторов предприятия.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Поговорим сегодня о том, что происходит в российских регионах с выборами. Потому что в выборах этих, как оказывается, могут участвовать отнюдь не все политические силы, которые настраивались на такое участие. И уже сейчас российские средства массовой информации пишут о показательной порке, которую устраивает объединение «Родина». Вот сейчас у нас на связи координаты фракции «Родина» в Государственной Думе России, переизносили представитель Комитета Госдумы по собственности Иван Харченко, который находится в своем избирательном округе, как раз в Краснодарском крае. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Добрый вечер.
Ну и вот скажите сразу, в принципе, вот такая вот ситуация, когда «Родина» в принципе может оказаться без представительства в целом ряде региональных законодательных собраний, когда повторяется во многом та история, которая уже была в российской столице, как вы на нее собираетесь реагировать?
Ну, мы бьемся, как можем, мы пытаемся доказывать нашу позицию в избирательных комиссиях субъектов, в суде, в Верховном суде, но проблема в том, что, к сожалению, судебная власть во многом ориентируется на те установки, которые даются из Кремля, поэтому я думаю, что успеха у нас, на успех рассчитывать мы можем вряд ли.
Если говорить вообще о судебной власти, вот насколько она, по вашему мнению, вы, наверное, уже сталкивались с этой ситуацией, различна в зависимости от тех или иных регионов? Может быть, вы говорите, что успех может быть вряд ли, может быть, в какой-то ситуации успех, может быть, в какой-то он больше, в какой-то меньше. Есть какая-то градация судов, если угодно, или градация региональных властей?
Ну, вы знаете, вот, допустим, в Ханты-Мансийском автономном округе, несмотря на то, что суд занял правильную позицию и принял решение восстановить нашу партию, теперь под разными уловками, там, письма не дошли до Верховного суда, фельдъегерская служба не сработала, нас просто блокируют от того, чтобы Верховный суд подтвердил это решение. Поэтому у власти есть всегда масса механизмов, как поставить подножки той или иной партии.
Вот фактически вы считаете, что «Родина» становится такой жертвой политического преследования?
Ну, не то чтобы политического, я думаю, что жертвой неких целеуказаний, которые выданы властью по недопущению представителей. И я думаю, что это в большей степени психологическое давление на членов партии, на тех людей, которые собирались вступить, собирались или разделяют наши убеждения, когда они видят безысходность, невозможность избраться по спискам партии, а сейчас в Российской Федерации на высший орган законодательной власти можно избраться только по партийным спискам. В субъектах половина депутатов избирается. Я думаю, что в перспективе, скорее всего, также и в субъектах все депутаты будут избираться по партийным спискам. Когда люди не видят, что у этой партии есть реальный шанс быть избранной или пройти, то, естественно, власть рассчитывает, что произойдет отток, что люди отвернутся от партии. Ну вот я сейчас буквально езжу по региону, происходит удивительная картина. Несмотря на этот прессинг, количество заявлений о вступлении в партию резко увеличилось, и люди, которые идут в партию, они говорят о том, что мы поняли, что вы реальная оппозиция, и вы не опереточная какая-то, так сказать, кремлевский проект, вы реальные борцы за вот социальные права и за то, чего добиваются, вот, по сути дела, партии социальной направленности.
Вот это, кстати, интересный такой момент. Действительно, когда были выборы в Государственную Думу России, многие ваши оппоненты говорили о том, что Родина – кремлевский проект. Тогда были возможности у лидеров партии в эфире появляться телевизионно достаточно много, и пропаганда предвыборная была построена достаточно профессионально. И все это воспринималось исключительно как такой вот диалог Родины и власти. Вот для чего же тогда, по вашему мнению, сейчас действительно власти нужно убеждать население, что Родина – это оппозиционная сила, что никакого вообще влияния власти в вашей политической формации не существует?
Ну, я думаю, этот вопрос уместнее всего задать власти самой, для чего это делается. Потому что я считаю, что именно вот в споре, в дебатах рождается истинное мнение, когда ошибки, которые делает правительство, делает партия власти, открыто обсуждаются в парламенте, в других вот институтах гражданского общества. И, по сути дела, власть имеет возможность корректировать свои действия. Так было со 122-м законом пресловутым, когда мы за полгода начали трезвонить о том, что масса ошибок, масса допущена каких-то промахов, неточностей, много людей пострадает. Нам не верили. Но когда в январе все вышли на улицы, власть начала резко, так сказать, латать дыры и затыкать тонкие места, и вынуждено было предпринимать целый ряд поправок в законодательство, связанных с ошибками в 122-м законе. Также сейчас происходит со 131-м законом о местном самоуправлении, когда сегодня всю страну перенарезали по новой, отстроили новый уровень власти, но абсолютно не обеспечили финансовыми ресурсами. Денег, которые сегодня там зарабатываются, не хватает даже на зарплату муниципальным служащим. Вот я сейчас езжу и в шоке от того, что происходит. Эти проблемы, они выплеснутся не сиюминутно, они выплеснутся через месяц-два, когда люди поймут, что у них нет денег на уличное освещение, на коммунальное хозяйство, на строительство дорог, на уборку и благоустройство территорий. Мы то же самое говорили, что вредный закон нельзя принимать, не надо торопиться. И масса других законов. Вот, к сожалению, вот такого рода затыкание рта тем, кто выражает иное критическое мнение, с моей точки зрения, для страны ничего хорошего не принесет. Поэтому я думаю, что это большая ошибка пытаться удушить все партии, имеющие иное мнение, и выстроить всех рядами и колоннами под одно знамя великой и могучей партии «Единая Россия».
А вы вот сейчас не сожалеете, что рядом с вами в Государственной Думе нет партии другой, скажем так, политической направленности, то тех самых партий, против которых вы вели такую жесткую борьбу накануне выборов в Государственную Думу, но, тем не менее, тоже не связанных как бы с действующей властью, так как, возможно, те политические силы, которые рядом с вами в Государственной Думе присутствуют?
Вы имеете в виду Яблоко?
СПС? Да, наверное, прежде всего Яблоко, но и СПС, вероятно, тоже.
Я не сожалею абсолютно. Ну, я думаю, что у них шанс был избраться. И то, что они не набрали положенных 5%, я думаю, что это, в общем-то, вопрос недоработки самих этих партий. Извините, я вот избирался в сельской местности, когда всем красивые, дорогие конверты, так сказать, на дорогой бумаге рассылали в каждый почтовый ящик за подписью Чубайса с поздравлениями, агитацией, и, ну, это антипиарщики какие-то просто делали. После этого надеяться на то, что кто-то проголосует за эту партию, могли только, я прошу прощения, дураки.
Да, но это я понимаю, но просто, вероятно, если бы было много разнообразных политических сил, то было бы труднее отвечать. сейчас вот так в местных выборах?
Я за многообразие. Что касается двух этих конкретных партий, у меня абсолютно нет никаких сожалений. Мы видели их в нескольких созывах парламента. Это демагогия, болтовня, и их мировоззрение, оно в корне отличается от моего лично, поэтому у меня никаких сожалений об их присутствии нет. Другой вопрос, что они являются общероссийскими политическими партиями и должны иметь такое же право доступа к средствам массовой информации, также выступать, также выражать свое мнение, даже не будучи представленными в парламенте.
Вот смотрите, ведь выборы сейчас снимают не только Родину, уже известно, что некоторые другие партии тоже фактически не будут участвовать в выборах в регионах, и это количество растет, так сказать, с каждым днем.
Да, да. К сожалению, вот этот механизм очень понравился власти, и она смотрит точечно в каждом регионе, какая ситуация возникает, и наиболее сильные партии, наиболее, так сказать, реальные, с реальными кандидатами, с реальными финансовыми возможностями, они вышибаются из выборного процесса для того, чтобы расчистить дорогу как бы партии преимущественной. К сожалению, процент явки опущен до 25%, и сегодня абсолютно, даже при абсолютной апатии людей, все равно есть 25-30-35% людей, которые по старинке, в силу своей дисциплинированности, в основном это люди сельской местности, они придут, проголосуют, и вот на это идет расчет.
Тут вот очень интересно, не думаете ли вы, что, может быть, надо как-то объединить усилия с теми партиями, которые также не будут участвовать в выборах? Тут же целая группа уже партий, которые не будут участвовать. Вот известно, что и там выбывает в различных случаях и Патриоты России, и Аграрная партия, и Демократическая партия России, и Партия социальной справедливости, и СЕПР. То есть уже все, кого как бы трудно упрекнуть в возможности победить на выборах, и получить вообще места в местной законодательной власти, тоже к выборам не допускаются.
Вы знаете, в большинстве регионов этот процесс, он происходит сам собой, и причем это не делается централизованно, ведь на уровне субъектов там свои собственные сложившиеся взаимоотношения между региональными отделениями партии. В основном они базируются именно на фигурах, на людях, которые возглавляют эти отделения. И зачастую бывают самые, так сказать, непредсказуемые, непонятные нам вот взаимоотношения между партиями разного толка, вот именно основанные на личностных связях руководителей региональных отделений. Я знаю, что такие процессы, скажем, объединительные, после того, как поснимали партии в ряде регионов, они сами собой происходят. Ну, мы не можем в них вмешиваться. Я повторю, что это в основном замешано на местную специфику.
Напомню, что в программе «Время гостей» мы беседуем с депутатом Государственной Думы России, координатором фракции «Родина» в парламенте Иваном Харченко. Мы продолжим через минуту, буквально после важной информации о наших волнах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях во властных структурах Чечни и в жизни населения республики после отставки премьера Сергея Абрамова говорим с Валерием Борщевым, правозащитником, бывшим депутатом Госдумы, хорошо знающим ситуацию в Чеченской республике. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в программе «Время гостей» мы беседуем с координатором фракции «Родина» Иваном Харченко о ситуации, которая сложилась вокруг снятия партии, не только «Родина», но и ряд других политических организаций с региональных выборов. Вот вы говорите, Иван Николаевич, о том, что это центральная власть так поступает, но, возможно, есть и у региональной власти желание иметь контролируемые средства массовой информации, законодательные собрания и таким образом воспользоваться самой ситуацией с местными выборами для того, чтобы создать для себя достаточно комфортную ситуацию, тем более, что руководители регионов сейчас люди назначаемые, им удобнее взаимодействовать с Кремлем, когда у них все под контролем.
Думаю, это и то, и другое. То есть, с одной стороны, есть установки из центра, с другой стороны, конечно, губернаторы, большинство из которых уже назначены, они, во-первых, выполняют команду, во-вторых, ну, таким образом еще и решают собственные проблемы, проблемы управляемости законодательных органов субъектов. Поэтому это такой двухсторонний процесс, и он направлен исключительно против определенных партий.
Если говорить о той ситуации, которая может сложиться вот после местных выборов, вот они прошли, вы, в принципе, в них не участвовали. Каким образом будет осуществляться ваша деятельность в тех регионах, где Родина не будет представлена в законодательных собраниях? Вот Родина таким образом становится не парламентской партией, как бы.
Ну, мы обсуждали эту проблему после того, как нас сняли с московских выборов, где по разным оценкам мы могли претендовать на второе место и достаточно серьезный процент могли получить. Значит, и пришли к следующей схеме. Во-первых, никто не отменял право законотворческой инициативы группы граждан или группы избирателей, и мы будем активно работать по этому направлению. То есть, внося тот или иной законопроект, если мы не имеем своего депутата или группы депутатов-представителей, мы можем собирать подписи граждан под своим законопроектом и вносить его на рассмотрение законодательного органа. Это раз. Второе, мы в случае, если нас все-таки не допускают к выборам вот такими административными методами, мы делаем заявление о том, что считаем эти представительные органы нелегитимными и создаем некое подобие, то есть вот гражданские думы, гражданские законодательные собрания из представителей по аналогии вот с общественной палатой различных политических, общественных структур и ну как бы ведем параллельную работу, вносим те законопроекты, в том числе и которые будем через сбор подписей вносить как законодательные инициативы. Значит, мы разрабатываем эти законопроекты и показываем избирателям, как мы видим законотворческие процессы в этих парламентах.
А есть у вас представление, сколько вы вообще теряете там, где не будете участвовать? Вот. Действительно ли там были такие высокие рейтинги, или это было просто важно с точки зрения самого участия, а не победы, если угодно?
Вы знаете, трудно прогнозировать, в каждом регионе своя ситуация, но в целом я оцениваю так, что не менее, в каждом регионе мы должны были получить не менее того процента, который набирали на выборах 2003 года. Вот. Может быть, это не глобальный процент, может быть, это не такой решающий, как, скажем, в Москве, но в то же время это несколько депутатских мандатов, и я в первую очередь вот то, что происходит, списываю конкретно на команды, на установки из Кремля, на то, чтобы это делалось. Я не думаю, что вот именно в самой партии видят какую-то угрозу захвата законодательного собрания или доминирования. Я думаю, что здесь это вот просто психологическое давление на членов партии и ее сторонников.
Если говорить о том заседании Верховного суда, которое пройдет 3 марта, можно ли считать, что оно вот так вот окончится неутешительно? Ведь было не раз ситуации, когда казалось, что все уже решено, и решено в самых высоких кабинетах, а судебные инстанции, они вели себя совсем по-другому, потому что просто не было даже возможности как бы законодательно оформить все эти, как будто бы уже свершившиеся решения.
Хотелось бы надеяться на непредвзятость нашего суда, вот, но, к сожалению, при всем моем уважении вот, к судьям и к судейскому сообществу, к сожалению, сама процедура формирования судебной ветви власти, которая в Конституции обозначена как независимая, она такова, что ее формирует полностью другая ветвь, исполнительная ветвь власти. Поэтому говорить о независимости судебной власти от исполнительной в условиях, когда она ее формирует, ну просто нелепо.
Если говорить о том, как, в принципе, может развиваться, вообще, по вашему мнению, партийная жизнь России в той ситуации, когда есть, как оказалось, возможность регулировать реальное участие партии в политическом представительстве в стране и на законодательном, видимо, на местном уровне, наверное, это можно будет распространить на уровень федеральный.
Вы знаете, вот у меня пока что вот напрашивается следующий сценарий, что просто всех неугодные партии, неуправляемые Кремлем, а у нас, к сожалению, есть партии, которые полностью, деятельность которых полностью регулируется вот из, со Старой площади. Так вот, оставят только такие партии, и они будут имитировать некую оппозицию, не претендуя на большие проценты. Все те, кто не встраивается в общую линию управляемости, они будут вот разными методами просто либо дискредитированы, либо недопущены к реальной политической жизни. И потом, так как интерес избирателей к ним, как к партиям непобеждающим или не доходящим до выборов, он потихонечку отпадет, они сами по себе и живут. И таким образом, видимо, власть стремится к тому, чтобы была одна доминирующая партия и некая иллюзия вот в лице там 3-4 небольших партий, но полностью подконтрольных.
Как вы думаете, в такой ситуации, может быть, в этой доминирующей партии могут появляться некие фракции, которые будут вам хотя бы политически близки? Да, были же идеи создания в Единой России либеральной там фракции. Может быть, появится фракция какая-нибудь консервативная, патриотическая?
Вы имеете в виду то, что они назвали крыльями?
Да, вот, может быть, каждая партия может иметь партнера в Единой России, каждая, имею в виду, политическая партия, реальная, в виде какого-нибудь крыла. Вот под крылом Единой России... С одной стороны одни, с другой стороны другие. Вот такая модель как бы напрашивается.
Я думаю, что ведь они же пытались это сделать, и у них не получилось, потому что это не может получиться в принципе. Ведь сразу встает вопрос. Вот, скажем, тот же 122-й закон, монетизация льгот. По логике, одно крыло должно проголосовать, то есть реально нажать кнопки за этот закон, второе крыло должно нажать против. Но тогда не срастается голосование. Тогда получается некий внутренний коллапс. Поэтому декларировать можно все, что угодно, но когда доходит до нажатия кнопок, все равно голосование будет происходить по одному сценарию, потому что в противном случае нет ожидаемого результата. Поэтому, наткнувшись на вот этот казус, они просто отказались от вот этого раздвоения внутреннего.
А в принципе, вот как сейчас можно говорить о ситуации в вашей политической организации? У вас же тоже было раздвоение во фракции, появился лишний как бы вице-спикер и так далее. Можно ли считать, что вот после всех этих событий и партия Родины, и фракция ее в Государственной Думе, они консолидированы?
Дело в том, что отпочкование так называемое Бабуринцева, оно было связано с тем, что мы выгнали Бабурина за раскольническую деятельность и за, ну скажем, охаивание самой фракции, партии и вообще все идеи. А те люди, которые с ним всегда, которые пришли в блок и всегда были с ним связаны, они просто ушли вместе с ним. Это очень небольшое количество людей, это, по-моему, 7 или 8 человек. Поэтому говорить о каком-то расколе. Другой вопрос, что им подыграли, нарушили регламент изначально, потом его подправили под эту ситуацию, нарушили закон федеральный, с моей точки зрения, то есть искусственно создали вот возможность образования еще одной фракции. Ну, это вот те механизмы, которыми пользуется власть. Что касается вот фракции, которая была и остается, и называлась фракция «Родина», Народно-патриотический союз, в том виде, в каком она шла на выборы, основные лидеры блока, которые возглавляли его, это Рогозин, Глазьев, Вареников, они на месте, они составляют коллегиальное руководство фракции, и несмотря на те вот сложные ситуации, которые у нас возникают с тем, что партию выбивают из политической борьбы, это только, с моей точки зрения, сконсолидировало фракцию.
А вы вообще, вот, когда общаетесь с избирателями, они различают эти родины? Потому что то, что вы говорите, это понятно с точки зрения человека, который хорошо разбирается в политическом пейзаже, с точки зрения обычного избирателя, да, вот когда он придет на избирательный участок, он понимает, где одно, где другое?
Дело в том, что ведь партия «Родина», она одна.
Партия одна, да, но да, фракции как бы получается уже
партия,
две.
Партия «Народная воля», она это абсолютно другая партия. Мы увидели их результат на московских выборах, по-моему, 0,2 или 0,3%. Вот как бы реальный авторитет, потому что когда были выборы, никто не знал, кто такой Бабурин и на каком месте в партийном списке он стоит. Поэтому избиратели даже не задают этот вопрос, они четко понимают, что происходит. Вопреки вот убеждениям некоторых о том, что люди у нас глупые и ничего не понимают, они все понимают и всю информацию, которую показывают по телевизору, воспринимают именно так, как оно есть, а не как им пытаются навязать.
А можно информацию по телевизору воспринять так, как она есть?
Ну, народ у нас привык к тому, что всегда есть подтекст, который надо воспринимать, и он отличается от того официального мнения, которое пытается, так сказать, вбить в голову.
Напомню, что беседуем мы с руководителем аппарата фракции «Родина» в государстве, координатором фракции «Родина» в Государственной Думе Российской Федерации, первым заседанием представителя Комитета Госдумы по собственности Иваном Харченко. Беседуем о том, что произошло в связи со снятием партии «Родина» с региональных выборов, уже не первым, как известно, повторяющимся не раз уже после московских выборов. Вернемся мы в эфир сразу же после краткой сводки новостей на радио «Свобода». А в 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина представит вам следующие темы. Генерал Младич, преступник или национальный герой? Интервью с приятелем Младича. Что мешает открыть армяно-турецкую границу? Открытие в астрономии глазами любителя и ученого. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых признаны виновными в хулиганстве и приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 5 лет. По меньшей мере 40 человек погибли и десятки были ранены во вторник в результате 3 взрывов в Багдаде. Большинство пострадавших – шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маистские повстанцы, действующие в штате Чхат-Дисгарх, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. На очередных переговорах с иранской делегацией в Москве Россия намерена призвать Иран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин, подчеркнув, что данный вопрос будет обсуждаться наряду с предложением о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана. В главной тюрьме афганской столицы Кабула вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка после того, как переговоры с бунтовщиками закончились безрезультатно.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях во властных структурах Чечни и в жизни населения республики после отставки премьера Сергея Абрамова говорим с Валерием Борщевым, правозащитником, бывшим депутатом Госдумы, хорошо знающим ситуацию в Чеченской республике. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что беседовали мы с координатором фракции «Родина» и первым заместителем комитета Госдумы по собственности Иваном Харченко о том, что произошло вокруг снятия фракции «Родина», с партии «Родина» с региональных законодательных выборов, о том, что вообще происходит вокруг снятия партии с выборов. Но у нас сейчас, к сожалению, прервалась связь с Краснодаром. Это, в принципе, повод для того, чтобы обсудить всю эту ситуацию со слушателями в прямом эфире. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджер Москва 961 33 33. 0553, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail at radio-svoboda.ru. В принципе, должен сразу сказать, что ситуация вокруг снятия с местных выборов партии, она вообще-то является сейчас одной из наиболее беспокоящих проблем для московской политической, для российской политической элиты, даже для государственных органов. И сегодня на заседании Центра избиркома глава ЦИК Александр Вишняков призвал своих коллег проанализировать причины массового снятия партии с местных выборов. Как раз сегодня ЦИК обсуждал подготовку к выборам депутатов Курской областной думы, законодательного собрания Нижегородской области и Госсовета Республики Адыгея. И вот выяснилось из доклада председателя избиркома Нижегородской области Станислава Бисина, что в выборах будет участвовать лишь 6 партий, хотя своих намерений заявили 13. По неизвестным для Бисина причинам не предоставил своих документов для регистрации «Яблоко». Родину не регистрировали, потому что в последний день в избирком пришли документы из прокуратуры, в которой говорилось, что делегаты, принявшие участие по выборной конференции партии, были отобраны нелегитимно. Опять партии не зарегистрировали из-за недостоверных подписей. По этой причине как раз выбыли «Патриоты России», «Аграрная партия России», «Демократическая партия России», «Партия социальной справедливости», «Социалистическая единая партия России». И вот лишь подписи, собранные СПС, были признаны достоверными. Партия жизни, Российская партия пенсионеров в Нижегородской области были зарегистрированы на основании залога. Единая Россия, ЛДПР и КПРФ попали на выборы без подписных листов и без залогов, поскольку у них есть свои фракции в Государственной Думе. А в Республике Адыгея на предвыборной дистанции вообще осталось всего 9 партий. Несколько партий, в том числе партию пенсионеров, не зарегистрировали из-за недействительных подписей. А регистрация Родины, как мы об этом сейчас беседовали с Иваном Харченко, была аннулирована из-за того, что из ее списка выбыло более половины кандидатов. В списке Родины было 16 человек, но вскоре 9 из них подали заявление о своем нежелании участвовать в выборах. Вообще, как выяснилось из доклада председателя избиркома Адыгея Юрия Хута, на этих выборах кандидаты-депутаты вообще очень активно снимают свои кандидатуры. С чего бы это? В Курской области пока в предвыборном списке осталось 10 партий из 13. Там отказали в выборах как раз участвовать партии Сергея Бабурина «Народная воля», потому что в местный избирком пришло письмо из Федеральной регистрационной службы о том, что список партии был составлен с нарушением закона. Ну и Родину снял с выборов Курский областной суд по заявлению партии пенсионеров, которая обвиняла Родину в разжигании межнациональной розни и подкупе избирателей. И члены ЦИК после выступления своих региональных коллег, они говорили о том, что их очень пугает активное снятие кандидатов с предвыборной дистанции. Елена Дубровина, член Центра избиркома, вообще предложила выяснить, не снимают ли люди свои кандидатуры из-за оказывания на них давления. Также она выразила недоумение тем, что одни партии снимают с выборов за неправильно проведенные конференции, а легитимность конференции других партий никто не проверяет, поскольку в избиркомы не поступают жалобы на них. Вот такой вот контекст вокруг этой ситуации. Но давайте послушаем ваши звонки. Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, я вот расскажу, что я сам видел. Ну, во-первых, вот ячейки партии «Родина», скажем так, на средних учебных заведениях, они явно создавались централизованно. То есть там предлагали, там, предположим, некие шефы, там, это самое, там, ну, пару компьютеров ставят. Ну, надо обязательно ячейку создать. Вот. Это явно шло сверху, явно шло централизованно, там никакой там инициативы там не могло быть. И потом вот о самой этой партии, конечно, вот такие вот люди такого, ну, уж извините за выражение, фашизоидного там типа, которые туда там стремятся, в эту партию. Вот, они власти, наверное, понадобятся, только, наверное, сменят там вот господин Рогозина, он явно, так сказать, не типаж русского народа. Я думаю, что вот к 2008 году там, наверное, такую партию как-то возобновят, только под другими личинами. Спасибо.
Спасибо вам за ваше мнение, Сергей. Вот теперь послушаем Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин. Да.
Вы знаете, вот когда я слышу о партии Родины, я все время вспоминаю вот «Младо реформаторов» и партию СПС, и классика, который сказал «Храни нас пуще всех печали» и так далее, «Барский гнев» и «Барская любовь». Но вот вопрос у меня есть к вашему визави.
Вот мой визави уже здесь как бы отсутствует, поэтому это будет риторический вопрос. Да.
Хорошо, а вон что. Ну, да. Ну пусть так. Вот в сталинские времена был такой термин «социально близкие». Вот интересно бы знать, кто социально близок к этой партии «Родина». Спасибо.
Вот такой вот вопрос был у Валентина из Рязани. А в принципе, Я должен сказать, что сейчас много разных проблем обсуждается в связи с партией «Родина», с тем, как вообще она будет функционировать в будущем, в ситуации, которая сложилась в российской политической жизни, и не только она, потому что, знаете, что появляются разные сообщения о том, что внутри партии, это наши радиослушатели тоже подтверждают, есть различные мнения о лидерстве, и что самое главное, эти различные мнения о лидерстве в Родине, они существуют вне партии Родина, то есть там, где вообще хотели бы определять фигуры лидеров партии. Ну, послушаем Николая Александровича из Петербурга. Здравствуйте, Николай Александрович.
Алло.
Да, здрасте,
говорите. Здравствуйте. Не могли бы поднять вопрос депутаты и вообще активные граждане нашей страны о том, что нам все-таки надо переходить от силы, от власти силы к силе закона. У нас закон как раз устанавливает все принципы власти силы. Вот той самой вертикали. Кстати, вертикаль легко перетягивается веревочкой. А вот если нормальную пирамиду власти построить, нормальную, то ее намного сложнее будет веревочкой-то перетянуть. И, кстати, это более устойчивая, более предсказуемая система общественного образования. Ну и система сдерживания тут, сдержек и противовесов тут работает. А вот всякая вертикаль власти, это очень ненадежно, очень хрупкое. Оно держится только на силе. Вот это построение держится только на силе, но не на законе.
Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Ханты-Мансийском автономном округе Михаил Сердюк сказал, что история снятия и восстановления партии «Родина» на выборах в МАО принимает детективный и мистический характер. Где-то бродит конституционная жалоба по просторам Ханты-Мансийского округа. Почта не может доставить вовремя соответствующее письмо в судебные станции. Региональное отделение партии готово за свой счет среди добровольцев для поиска столь тщательно скрывающейся посылки. Время идет, и день выборов приближается. Похоже, что избирательная комиссия заранее знала о скорости доставки, так уже напечатала избирательные бюллетени, которых для партии «Родина» места не нашлось, считает Михаил Сердюк. Обещает в случае получения решения Верховного суда то ли вклеить название партии в уже отпечатанный тираж, то ли напечатать новые бюллетени. Но все это как-то неубедительно звучит. Владимир Давидович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Давидович.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Я вот что хочу сказать о «Родине». Вот она у меня вызывает отрицательное отношение. Мне кажется, что это националистическая партия. И меня удивляет позиция этого Рогозина. И еще, там в руководстве этот самый генерал-полковник Варенников, да?
Угу.
Так вот, помните, был фильм «Штрафбат»?
Да.
Прошел по телевизору фильм «Штрафбат». И вот я вижу, я воевал, я инвалид войны. И я не только воевал, а я был наводчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки в батарее. И было время, когда нашу батарею придали штрафной роте. Не штрафному батальону, а штрафной роте. Это разные вещи. Поэтому я в этом фильме увидал буквально себя. Ну, не в прямом смысле, а вот там тоже есть батареи 45-миллиметровых пушек. Так вот, этот Варенников на каком-то большом собрании, где президент встречался с ветеранами, очень близко телевизионщик направил свое самое на Варенникова, и тот на моих глазах возмущался, что ложь, что штрафбатов никаких не было на войне, что это все ложь и так далее. Но меня это возмутило настолько. Как же не было, когда были, заградотряды были, все это было. А он 23-го года рождения. Значит, когда кончилась война, ему было 22 года. Кем он вообще мог быть? Ну, максимум капитаном. Максимум. И что он мог видеть? И это он не мог не знать, что есть штрафные роты и штрафные батальоны. А он вот прямо на всю страну, на телевизор, на телевидении говорит, что это ложь, что никаких штрафбатов не было. Но для меня вот это вот достаточно для того, чтобы уже отрицательно относиться вот к этому генерал-полковнику.
Нет, я, Владимир Ильич, я все это хорошо понимаю, но тут вопрос там, вы, понятно, за партию Родины никогда не проголосуете.
Никогда, больше.
Но мы тут говорим же о людях, которых, может быть, хотели бы за него проголосовать, а не могут, потому что ее нет в избирательном бюллетене.
Конечно.
Это совсем другая история.
Вы знаете, то, что ее не пускают к голосованию, мне это не нравится, несмотря на мое отношение к этой партии. Но мне это не нравится. И я вижу в этом совершенно сознательное деяние власти.
Понятно.
Я не понимаю, она что, боится этой партии? Я не понимаю, почему. Потому что все это белыми нитками, похоже, шито, вот эти отказы. Да, мне это не нравится. Несмотря на то, что я, конечно, никогда голосовать за эту партию не буду. И Рогозин мне не нравится, а его речи мне страшно не нравятся. Спасибо.
Спасибо, Владимир Давидович. Вот, видите, мнение такого рода, как у Владимира Давидовича, а, наверное, у многих людей, которые, в принципе, не стремятся голосовать за партию Родина, но все-таки хотели бы, чтобы ее оставили в бюллетене. Что интересно, сейчас некоторые представители этой партии говорят о необходимости того, чтобы был кандидат против всех, сохранялся он в бюллетенях, как раз вот сейчас в Архангельске. Депутаты областного собрания попытались как раз убрать вот этого вот кандидата против всех, чтобы было из бюллетеней для голосования на выборах в областное собрание была исключена подобная строка, и в результате инициатива по фракции Родина в Архангельском областном собрании, она не была принята. А так что депутат, кандидат против всех на выборах в Архангельское областное собрание, он останется. И будут тогда голосовать за него, как голосовали в прошлом. Послушаем Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Я хотел бы вопрос стратегически поднять, хотя история не любит сослагательных наклонений. Я вспоминаю всех лидеров, всех партий и мастей, которые радостно вещали в эфир или даже на вашей станции о возможностях своего сотрудничества с властью бюрократов. Может быть, они на этом и купились? И не пора ли им организовать партию гражданских свобод и не успокаиваться, чтобы до тех пор... Это фантастика, это прожектор. До тех пор, пока у нас эта партия гражданских свобод не отстроит нормальную элементы, при которых невозможно вот это вот шулерство, как говорил Илларионов.
Это партия гражданских свобод, я понимаю, это и есть гражданское общество. Это должна быть не партия, а вообще, а население.
Ну, по крайней мере, все. Сначала мы построили Конституцию 96-го года, или какого, не помню, под Ельцина. Это же был первый прокол вот всех тех, кто когда-то в Ленинграде, в клубе «Перестройка» заседали и что-то там фантазировали. Это был первый прокол, хотя я там один прокол говорит, возможность сотрудничать с властью. Они говорят, мы... И никто не строил нормальную конституцию, нормальные кодексы, нормальные законы. Господи, я однажды 1044-1045 закон, как помню, принят в один день, и в нем налоговые нормы совершенно разные. Они же это терпели. Вот сейчас и пожинают. Ну, наверное, никогда не поздно начать с нуля. Отдаю бесплатно.
Понятно ваше мнение, Сергей. Послушаем Александра из Москвы. Здрасте, Александр.
Добрый вечер, Виталий. Ну, в общем, у меня такой вопрос. Вот сам принцип управляемой демократии требует, чтобы на политическом поле были только очень управляемые оппозиционеры. И поэтому у реальных оппозиций надо их, так сказать, чтобы они вообще не существовали. Но Родина и Рогозин – это нереальная оппозиция. Это вот как раз и есть та самая карта, которую разыгрывает Кремль для своих целей, для того, чтобы канализировать, так сказать, все какие-то там народные, националистические там вот силы все это как-то объединить и за ними хорошо присматривать. А в нужное время они, в общем, сделают то, что нужно будет кремлевским интриганам. Вот не кажется ли, вот, что все эти вот...
То есть вам, вас это снятие Родины с избирательных списков, оно не убеждает ни в чем?
Нет, это специально делается, потому что, знаете, битых, кто у нас любит, значит, вот это пытается разыграть, что они оппозиционеры. Показать, что как они их боятся. А ведь посмотрите, что они делают с лимоновцами, да? А это вот совсем другой случай.
Понятна ваша мысль. Александр, послушаем Владимира Григорьевича из города Люберцы, Московской области. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Только выключите, пожалуйста.
Здравствуйте, радио, уважаемые собеседники. Да. Я считаю, что как только Родина начала перешагивать указанные границы, ее тут же начали травить. Вот и сейчас надо допустить ее к выборам. И выборы покажут, имеет ли Родина авторитет, голоса, поддержку и прочее. Народ решит, избиратель. А вот та узда, на которую на нее одевают, это насилие и беззаконие. Спасибо.
А вы, какую, по вашему мнению, какую... Владимир Григорьевич у нас уже отключился, поэтому не обсудили мы с ним, какую границу, собственно, Родина перешагнула в своих выборах. Но, собственно, надо сказать, что так Владимир Григорьевич считает и многие... российские средства массовой информации. Вот «Московский комсомоль» сегодня пишет, как я уже говорил в начале программы, о показательной порке, которая устроена на Родине. Пишет он об этом как раз в связи с тем, как отчитывались перед членами Центральной избирательной комиссии председатели 3 из 8 региональных избиркомов, которым 12 марта предстоят выборы в законодательные собрания. И Родина в этой заметке «Московского комсомольца» называется «Впавшей немилость у Кремля». Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Говорите, говорите.
Да, я считаю, что нужна реальная оппозиция. Реальная оппозиция, но в то время, когда власть расставляет игроков по местам, формирует партии, потом их кидает туда-сюда, это дискредитирует и саму власть, и все эти партии, которые, как передо мной сказал товарищ, они, в общем-то, сегодня, ну, они как бы, это клиентелы. Это клиентелы. Единственное, что нужно, нужно формировать оппозицию, оппозицию под лозунгами того, что депутаты Госдумы не должны располагать такими привилегиями, которые не снились большинству граждан страны. Вот. Под этим лозунгом можно что-то действительное создавать. Если они не попадают в парламент даже, а парламент, любой парламент, хорошие партии, плохие партии, он становится придатком власти. Он становится инструментом власти, потому что это уже система апартеида. Система апартеида. И ничего они не изменят, потому что политики, политики не имеют тех проблем, которые имеет население. Вот. Вот, я так считаю. А Родина это тоже, я согласен, что они готовы, сейчас они готовы там сколько-то, несколько, за несколько тысяч долларов в месяц бороться для своих депутатов. Потом они перейдут там, где будут больше платить. Спасибо.
Но это тогда не политическая жизнь, Александр. Правда, то, что вы говорите, это жизнь не политическая.
Я согласен с вами. Но это игра в политику. Политика там, где есть жертва. Где нет жертвы, там нет политики.
Понятно, понятно. Кстати, напомню, уважаемые слушатели, вам, что как раз недавно депутаты от Родины внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещал избирательным объединениям отказываться от участия в совместных агитационных мероприятиях на радио и телевидении. Дмитрий Рогозин тогда объяснил, что эти изменения в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации должны повысить роль как раз партийных дискуссий и круглых столов. Эти мероприятия, по мнению Рогозина, могли бы быть наиболее важными и эффективными средствами информирования избирателей о политических программах и объединений, которые будут участвовать в эфире. И совершенно очевидно, что для Родины было весьма важно вот предложить подобные поправки, которые вряд ли вообще смогут действительно состояться в Государственной Думе, но, по крайней мере, продемонстрируют вот телевизионную составляющую российской политики и необходимость дискуссии тогда, когда сильные партии, в принципе, не хотят разговаривать с более слабыми конкурентами. Леонид из Москвы. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер. Виталий, вы не обратили внимания, и остальные слушатели, что ни одна партия, ни один политический лидер, ни политический обозреватель, ни журналист, ни политолог никогда не касаются одной очень такой священной темы. Именно какой по закону, какие правила подсчета голосов на выборах. То есть я уверен, что масса людей не знает, что каждая избирательная участковая комиссия имеет право после ухода наблюдателей переписать протокол под предлогом найденной ошибки. Она имеет законное право ошибку не демонстрировать. За фальсификации она не подлежит никакому ответу без согласия генерального прокурора. Понимаете, избирательное открепительное удостоверение, дополнительный тираж их не подлежит никакому наказанию. То есть, и теперь переходит на голосование без бюллетеней. То есть, человек на экране монитора нажимает чувствительную кнопку, и якобы его голос пойдет якобы его кандидату. Пойдет он или не пойдет, знает программисты только команды Вишнякова. То есть, на 50 лет вперед можно сейчас напечатать результаты выборов. И проверить это нельзя. И самые уважаемые политологи, которые выступают у вас на радио, рассказывают, что максимальный уровень фальсификации – это 1-2%. А основная беда – административный ресурс, нечестные избирательные комиссии, неравное финансирование, неравный доступ в СМИ. А вот о том, что выборы предрешены заранее правилами подсчета голосов, безнаказанными, об этом молчат все партии.
Но вы же знаете, Леонид, что очень тяжело доказать на практике подтасовки голосов. И даже вот в Украине, где после президентских выборов были предприняты очень серьезные меры по тому, чтобы изменить эту ситуацию и выяснить, как подтасовываются голоса, там очень трудно было прийти к реальным именно результатам, которые говорили, как это все подтасовывается.
Виталий, дело не в этом. Дело в том, что в норму закона написано, что у комиссии есть законное, подчеркиваю, право фальсифицировать выборы. Об этой норме закона все молчат. И суд в Страсбурге ничего не сможет сделать, потому что если норма написана «казнить нельзя, помиловать», точку ставит участковая комиссия, точка, то что бы она ни сделала, она будет права. Ну, это норма закона, пока... и жаловаться в Страсбург нельзя.
По крайней мере, это ваше замечание, оно весьма любопытно, потому что оно во многом как бы является тоже как бы таким вот, если угодно, экскурсией в российский избирательный процесс со всеми его как бы сложностями и недочетами. Не буду сейчас комментировать эту статью закона, потому что нет у меня перед глазами закона. Можно тут полемизировать или поддерживать только тогда, когда ты видишь печатный текст и понимаешь, как реально может действовать та или иная избирательная комиссия в конкретной ситуации, какие меры юридического воздействия на избирательную комиссию. Но понятно, что всегда в избирательном законодательстве на постсоветском пространстве было очень много разных таких вот входов и выходов, которые позволяли манипулировать не только голосами избирателей в момент подсчета голосов, но и, что самое любопытное, голосами избирателей после того, как выборы уже проходили. Действительно, все основные подтасовки голосов происходили нередко уже по окончании избирательного процесса. Но мне кажется, что то, что мы сегодня обсуждали в нашей программе, обсуждали со слушателями, обсуждали с координатором фракции «Родина» в Государственной Думе России, первым заместителем председателя комитета Госдумы по собственности Иваном Харченко, как раз касалось несколько иного политического механизма. Этот механизм в принципе не собирается учитывать голос избирателя, потому что если избиратель не имеет возможности проголосовать за ту политическую силу, которую он отдает свои симпатии, то он либо не идет на выборы вообще, либо голосует против всех, либо голосует за какую-то другую политическую партию силы, которая кажется ему похожей или не похожей на ту политическую силу, за которую он собирался отдать свой голос. Но, тем не менее, понятно, что тут воля избирателя, она уже несколько искажается. Можно, конечно, обвинять в этом сами политические партии, которые не то документы неправильно подали, не с теми лозунгами выступают и вообще не очень ощущает свои ответственность перед действующей властью за те или иные поступки и заявления. Но, во всяком случае, понятно, что в результате главным пострадавшим является тот рядовой гражданин Российской Федерации, который имеет право на свободное волеизъявление на выборах. Конституционное право. Разумеется, будем обо всем этом говорить в наших следующих программах, будем следить за итогами региональных выборов в России, будем смотреть за тем, как поведет себя Верховный суд Российской Федерации в ситуации с Родиной уже 3 марта. Ну, а пока я с вами прощаюсь, уважаемые слушатели. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Лов-Сокольский. Спасибо всем, кто позвонил и был с нами в этой программе. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.